Ясно как день, что Кэрден тоже чем-то встревожен, раз взялся за небывалое дело.
«Ты подумай!» – воскликнул Торин, хлопнув себя руками по бокам. «Как же до меня сразу-то не дошло! Клянусь бородой Дьюрина! Свет еще не видывал такого глупого гнома!»
Они молчали, глядя друг на друга. Кэрден Карабелл – последний властелин эльф Средиземья, последний из оставшихся членов Совета Мудрых, бывший хозяин Кольца Огня, подаренного им Гэндальфу. Могущественный Кэрден и кого-то опасается. Неужели угроза настолько велика? Но если она такова, разве отгородишься от нее стенами? Хоббит и гном стояли возле потухающего камина. За окнами нес свои воды к великому морю широкий и спокойный Брэндивин. Хоббитания безмятежно спала. Фолка вдруг почувствовал, что стены его тесной комнатки как бы раздвигаются, его мысль поднимается высоко в небо, зорко оглядывая безмерные пространства пустых земель с редкими, едва заметными огоньками малочисленных и разбросанных поселений. Что происходит там, в этих бескрайних просторах? Хоббит видел змеящиеся внизу русла безымянных рек, темные лоскуты бескрайних лесов. Видел истинно черные на фоне звездного неба вершины горных хребтов. Откуда-то из этих затянутых ночным сумраком пространств ползла на них тень неясной, страшной угрозы. Вот и Кэрден тоже что-то заметил. И значит, их страхи не беспочвены. Фолк огляделся. Знакомые предметы, знакомая комната, невыносимо. Что делать? Хотелось сразу же вот сейчас выхватить меч. Броситься вперед, очертя голову навстречу этой безликой, безымянной опасности. Схватиться в открытую. Но когда? Где? С кем? Хоббит высунулся в окно, жадно вдыхая прохладный ночной ветер. Рядом с ним стоял гном. Где-то за рекой в амбарах пропел первый петух. Фолка потер слипающиеся глаза. Возбуждение спало. Взгляд его упал на оставленный посреди комнаты сундучок. Хоббит подошел к нему, встал на колени. Глухо щелкнул замок. Фолка откинул тяжелую крышку. Над его плечом раздалось взволнованное сопение Торина. Из недр сундучка Фолка извлек увесистый сверток. Он осторожно размотал тряпицу, и взору гнома предстала древняя, написанная для сохранности на пергаменте, книга в переплете из темно-багровой кожи. Хоббит протянул ее Торину.
«Устраивайся!» – сказал он и, поставив на стол несколько подсвечников, придвинул стул. «Это одна из самых первых копий, снятых с красной книги. Не знаю, кто ее переписывал, но здесь стоит собственноручная подпись великого Мериадока, удостоверяющего, что копия полностью совпадает с оригиналом».
Обеими руками гном бережно принял драгоценный том и присел к столу. Фолка пошуровал кочергой в камине, потом полез куда-то в угол, достал жбан с пивом и две глиняные кружки.
«Торин, но что же мы можем сделать, если там действительно кто-то грызет землю?»
«Я думаю, сделать можно многое»,
не отрываясь от книги, сказал гном.
«Прежде всего, нужно, чтобы в это поверили все гномы Средиземья. Потом можно просить подмоги и у короля. Он могуч и бесстрашен, он не откажет в помощи. Если только мы сможем ему все объяснить. Да и Кэрден, и к нему можно будет отправить послов. Но прежде всего, нужно все до конца понять самим».
«Ну а если тем, подземным, от нас ничего не надо? Живут себе, роют куда-то туннель».
«Откуда мне знать? Может и так, но все равно я намерен сходить туда сам».
Фолка грустно кивнул. «Гном уйдет, прочитает книгу и уйдет на трудное небывалое дело. Он будет пробираться ночными трактами, останавливаться на постоялых дворах, спать где придется, увидит чужие страны, пройдет по неведомым рекам. И Фолка вдруг очень захотелось отправиться с ним, бросить эту опостылевшую ему тихую, сытую жизнь». Испытать то же, что познали четверо обессмертивших себя хоббитов, странствовавших с великой миссией по Средиземью. Фолка присел на кровати, глянул гному через плечо. Морща лоб и сосредоточенно шевеля губами, Торин читал первые листы книги, повествовавшие о достопамятной беседе добропорядочного хоббита по имени Бильбо Бэггинс с волшебником Гэндальфом в солнечное утро на крыльце усадьбы хоббита. Всматриваясь в знакомые страницы, Фолка не заметил, как крепко уснул. Гном с улыбкой глянул на задремавшего хоббита, снял нагар со свечи, отхлебнул пиво и снова уткнулся в книгу,
время от времени что-то записывая, висевшую у пояса книжечку. Шли часы, шуршали перелистываемые страницы. Небо на востоке стало постепенно светлеть. Запели петухи, заскрипели ворота, Бэкленд постепенно просыпался, чтобы взяться за свои повседневные дела. Прошло еще около часа, и когда над краем старого леса появился багрово-алый солнечный диск, гном услышал шаги и в усадьбе. Где-то хлопнула дверь, послышался плеск воды, потянуло вкусными ароматами. Торин отвлекся и задумался о том, как лучше будет представиться хозяевам усадьбы. С едва заметным беспокойством он бросил взгляд на спящего фолка и подошел к окну. Первые рассветные лучи озарили зеленые берега широкого Брендвина. Солнечные копья пронзали еще оставшиеся в укромных уголках ночные тени, и остатки мрака поспешно бежали, возвращая земле привычные очертания и краски. Кое-где над заливными лугами плавал прозрачный серебристый туман. На другом берегу реки чернели высокие еловые островины, пока еще лишенные цвета и отчетливых очертаний. Раздались трели утренних птиц, в селении неподалеку и в самой усадьбе грянули третьи петухи. Гном подошел к стоявшей в углу комнаты бочке с водой, чтобы умыться, когда по коридору вдруг послышались тяжелые, чуть шаркающие шаги, и кто-то сильно дернул дверь, которую Фолка предусмотрительно запер на засов.